Говорит о Боге, особенно когда дети о нем говорят, иногда дети задают вопросы или отвечают на вопросы несколько нестандартно, тем самым оживляя наш интерес к Писанию. Представьте себе, и, возможно, вам задавали вопрос, а, возможно, и вы ребенком задавали вопрос, кто сотворил горы? Понятно, ответ? Ответ Бог, мы отвечаем Бог. Хорошо, кто сотворил животных? Тоже простой ответ будет Бог. Кто сотворил человека? Человека сотворил Бог. Кто сотворил этот микрофон? Не Бог, да? Человек. Но когда мы смотрим на все то, что мы видим вокруг, большое, ребенок задает вопрос, а кто сотворил Бога? И представьте себе ответ, Бог сотворил сам себя. Мы знаем, что это невозможно, потому что сотворить себя, для того, чтобы сотворить себя, нужно быть и не быть одновременно, а такого быть невозможно. Для того, чтобы сотворить себя самому, нужно быть и одновременно не быть в один и тот же момент. В прошлый раз, когда мы с вами говорили о мире, о бытие, о первой главе, мы говорили о происхождении мира и выяснили, что мир имеет начало. Библия и начинается такими словами «в начале». И мы установили, что мир имеет начало, он не существовал всегда. Мы даже просмотрели с вами некоторые научные объяснения или теории того, как все произошло, и выяснили, что многие из них даже по своим собственным законам антинаучны. И по сути есть только два варианта объяснить этот мир. Либо он существовал всегда, либо он был сотворен тем или чем-то, что существовало всегда. И современные теории происхождения, они соглашаются с тем, что Вселенная имела начало, однако до сих пор никто так и не может сказать из ученых и дать внятный ответ, что инициировало появление Вселенной. Иными словами, кто или что запустило этот процесс. Открыв Библию на первой главе книги Бытия, мы читаем эту известнейшую фразу «В начале сотворил Бог небо и землю». И Библия утверждает, что этот мир был создан. Мир, материя не существовала вечно, а берет свое происхождение в Божьем акте творения. Я очень благодарен тем из вас, кто дали мне вопросы книги «Бытие», и мы обязательно к этим вопросам приступим. Я до сих пор открыт, пожалуйста, приносите их. Но сегодня мы не будем говорить ни о шести днях творения, ни о возрасте Земли, ни о том, был ли разрыв между сотворением Вселенной и началом творения в первый день. Мы поговорим обязательно об этом на наших следующих проповедях. Может быть, «Бытие» описывает происхождение вот просто нашей Земли. Сегодня мы могли, наверное, бы ответили так, но не евреи точно. Если мы посмотрим Писание и где употребляется еще эта фраза, мы увидим, что для Моисея и людей того времени фраза «небеса» и «земля» означают весь мир. Иными словами, они говорили «все». Интересно, что в еврейском языке есть слово «вселенная», и она объясняет это словом «мир». И несколько раз мы встречаем слово «вселенная» в книге Иова, в книге Псалтырь, в книге Притчи. Но здесь, когда Моисей говорит «небеса и землю», он говорит абсолютно все. Возможно, вы вспомните историю, когда Авраам возвращается с победы, и он встречает священника Мелхиседека, и Мелхиседек благословляет Авраама, и он тоже употребляет эту фразу «благословен Господь Бог». Вседержитель, Бог небес и земли. Говоря о том, что Он хозяин всего в этом смысле. Не только вот этого куска земли и какого-то пространства на небесах. Точно так же и книга Откровения, сегодня мы читали ее в начале богослужения, говорит, «Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откройте вместе со мной послание Колоссянам, первую главу, где апостол Павел дополняет и объясняет нам, что же это все, что включено в понятие все. И он несколько расширяет и объясняет это понятие. Первая глава, 16 текст, говоря о Божьем Сыне, о Христе, которым создано все. Апостол Павел говорит: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Ни для Моисея, ни для его слушателей, ни для апостолов не было сомнений в том, что Бытие говорит о полностью всем сотворенном мире, когда говорит «небеса и земля», а не какой-то его части. И до того, как Бог начал создавать этот мир, не было ничего. Нам вообще сложно это представить. Как это нет ничего? Нет пространства, нет даже времени. Существует только Бог. Потому что и мы с вами, мы с вами склонны думать о существовании Бога даже в пространстве. Думаем, что Он где-то. Когда мы говорим, что Бог вездесущий, мы говорим, что Он здесь, Он везде. На самом-то деле, даже когда не было ничего, когда не было даже места, в котором можно было быть, существует Бог. Моисей говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Слово «сотворил» в Библии используется, это слово, только по отношению к Богу. Только сотворил Господь. Вот использует Библия слово, еврейское слово «бара». Человек тоже способен творить. Человек создан способностью к творчеству. В этом смысле мы с вами отражаем образ Божий. Мы тоже можем создавать. Мы даже можем создавать шедевры. Мы способны рисовать великие картины. Мы способны делать удивительные статуи, архитектурные сооружения. Мы способны делать то, чего не было раньше. Мы способны создавать нечто новое. Мы способны также на нематериальные шедевры. Мы можем создавать музыку. Мы можем создавать поэзию, литературу. Мы можем создавать истории. Мы способны творить. Но мы не способны, как Бог, создать что-либо из ничего. Мы не способны создать что-либо в этом мире просто своим желанием. Ничто материальное в этом мире не создается нами просто из ничего. Эта способность принадлежит только Богу. В богословии этот термин называется «ex nihilo» или «из ничего». И мы верим, что, творя этот мир, Бог не использовал никакой материал. Иными словами, Бог не брал что-то и из этого лепил. Бог просто говорил, и мир происходил. Он создавался из ничего. Послание евреям, апостол, говоря о сотворении мира в 11 главе, говорит одновременно о вере и о нашей способности понять это и принять это. Откройте вместе со мной 11 главу послания евреям. В этой главе описаны верные. Это аллея славы верных. Там описываются герои веры и как их вера была выражена в их действии. Давайте прочитаем с первого текста. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Это известная формулировка веры. Если вы хотите более точно услышать ее или поразмышлять над этим, я вам советую почитать несколько современных переводов, которые более точно и более бережно перевели ее. К примеру, перевод Касьяна или новый перевод переводят это по-другому. Я хотел бы прочитать вам один из вариантов, который мне нравится больше и понятнее больше. В современном переводе написано так. «Вера же означает то, что мы уверены в том, на что надеемся». Она означает, что мы верим в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы их не видим. За такую веру Бог возлюбил древних. Благодаря своей вере мы понимаем, что мир сотворен по велению Божию, и то, что видимо, было создано из того, что невидимо. Когда речь заходит о происхождении мира, любому человеку нужна вера. каждому человеку нужна вера. Даже атеисту, даже эволюционисту. Потому что нам приходится рассуждать о том, что мы не способны увидеть, доказать, проверить или привести какие-то видимые аргументы. Мы переходим в область предположений. Вот здесь проявляется вера. Писание говорит о том, что вера – это убеждение человека в том, что он не видит, но вера по своей сути, она не безумна. Один из отцов церкви, Тертуллиан, сказал: «Верую, потому что безумно». На самом деле все не так. Писание, говоря о вере, оно не предлагает нам верить в то, что противоречит нашему разуму. Веру нельзя путать с фанатизмом. Как раз фанатизм – это слепая вера, это вера в то, что вы, ну, то, что невозможно представить. Я вам приведу пример. О вере, когда вера – это убеждение, которое нельзя доказать или проверить, но невозможно. Представьте себе, что родители заходят на кухню и видят двух своих детей, двух сыновей, и на столе они видят обертку от шоколадки, маминой, которую она запретила трогать. Они понимают, что шоколадка съедена, и когда они смотрят на старшего и младшего сына, они видят, что у младшего на губах шоколад. Они начинают разбираться. Понятно, что шоколад съеден. Теперь нужно понять, кто это сделал. И они начинают выяснять и спрашивают старшего. Старший говорит: «Я вообще не прикасался, я не трогал». И кажется, что действительно это очень правдоподобная версия. Ну, видно, что... Но когда они спрашивают младшего, младший говорит: «Я не ел ни кусочка». Более того, младший начинает рассказывать какую-то историю, что старший съел весь шоколад. А прямо перед тем, как родители вышли из комнаты, он предпоследний кусочек, который съел, он подошел к нему, вымазал ему губы и проглотил. Это возможно? Это маловероятно. Это очень хитро, но это возможно. И вот в этот момент нужна вера. Теперь родителям нужно будет решить, кому они будут верить. Проверить уже невозможно. Все съедено, они не будут брать анализ из желудка, но они должны решить, кому. И тогда они начинают думать: так, старший постоянно нам врет. Вот сколько он нет ситуаций, он постоянно, у него проблемы с хранением. А младший, мы не помним, когда в последний раз он обманывал. И тогда родители будут строить свою веру на основании того, что было раньше, на основании доверия. Понимаете теперь, что такое вера? Если бы младший сказал, что прилетели инопланетяне и, да, и съели шоколадку, тогда это было бы фанатизм. Это нереально. Но вера – это принятие того, что может быть, даже несмотря на то, что доказать это сейчас невозможно. Поэтому Бог всегда предлагает нам довериться Ему, даже хотя это трудно, но это возможно. Бог никогда не предлагает нам верить в то, что противоречит здравому смыслу. В этом смысле, когда Бог говорил Аврааму: «У тебя будет сын», это возможно было? Это было очень маловероятно, но это было возможно. Потому что у Авраама была жена. И несмотря на то, что они были стары, они все еще жили. Когда Бог говорит: «Я выведу вас из Египта», это возможно? Это маловероятно, это очень сложно, но это возможно. Вот что такое вера. Бог предлагает нам принять то, что невозможно доказать, но то, что на самом деле может существовать. Ваша вера не будет слепой. Даже не имея возможности выяснить правду сейчас, вы будете опираться на ваш опыт и размышления, и тогда ключевым фактором станет доверие. Не так ли с верой в Бога? Библия не призывает нас верить в существование Бога. Писание нигде не пытается доказать существование Бога. Почему? Потому что для того, чтобы принять существование Бога, нужна не вера, а честный взгляд на этот мир. Возможно, для вас это будет удивлением. Библия нигде не учит нас верить в существование Бога. Она учит нас доверять то, что Бог, о котором говорит Слово Божие, это истинный Бог. Но верить в то, что Бог существует, она никогда не призывает. Она просто заявляет это как факт. Хотите знать почему? Давайте вместе с вами откроем послание Римлянам, первую главу, которое говорит о том, что знание о Боге, о том, что Бог есть, оно доступно каждому человеку, и для этого не нужна вера. Для этого нужно просто честный взгляд на этот мир. В первом главе послания Римлянам Писание говорит: «В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество Его от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Если вы будете разумным, последовательным и честным в изучении творения, вы обязательно придете к выводу: этот мир сотворен Богом. Бог существует. Для этого не нужна вера. Существование Бога – это не плод фантазии. Это не плод прыжка в какое-то неизвестное. Это плод, Писание говорит, честного взгляда на творение. Если вы будете честным, последовательным и внимательным, вы увидите Бога в творении. Вера нужна потом. Вера нужна потом для того, чтобы отделить истинного Бога от множества путей, которые предлагает этот мир. Потому что, смотря на людей, мы видим, как много предположений о том, каков этот Бог есть. Существует множество религий, множество вариантов, которые предлагают: вот тот Бог, который есть, вот он такой. Вот тогда нам нужна вера. Вот тогда нам нужно смотреть на губы на шоколаде и смотреть на доверие. Вот тогда нам нужна вера. Тогда мы должны смотреть на то, что Бог никогда не обманывал в том, что Он говорит. И на основании Его честности сделать этот шаг веры, что вот Он такой. Вот тогда нам нужна вера. Причина, по которой люди отвергают даже существование Бога, не в том, что у них нет веры. Причина глубже. Они не хотят признавать Бога, который мешает им. Если вы хотите это проверить, вы можете проверить это, разговаривая с явным противником Бога, ну, таким агрессивным. Возможно, вы встречаете их. И вы задаете вопрос: есть ли хотя бы 1 000 000-ный шанс в то, что Бог существует? Хотя бы 1 на 1 000 000000, что этот мир произошел в результате того, что Бог его сделал. И если вы получите ответ «нет», вы увидите, в чем причина. Гордость и предубеждение. Человек даже не дает шансу. Потому что если этот вариант есть, тогда это мой вариант. Даже если это маловероятно, я все равно это приму. Павел называет людей в послании Римлянам безответными. Вы наверняка слышали слово «апологетика» или «апологет». Но происходит от слова «защита» или «утверждение» или «ответ». Апологетами называют людей, которые находят объяснение или защищают свое вероучение. Апологет или защитник. Так вот здесь Павел говорит: «анапологетос» – «беззащитный», им нечего ответить дословно. Разговаривая честно об этом мире, смотря на этот мир, у человека не будет разумных утверждений, защищающих его отрицание даже просто существования Бога. Поэтому и нам сегодня. Нам не нужно защищать Бога. Нам не нужно убеждать людей в их существовании. В глубине души каждый человек знает, что Бог есть. Нам нужно только открывать, какой Он, этот истинный Бог. Я убежден, что именно поэтому, начиная Библию, Бог начинает ее словами: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Писание даже не пытается объяснить или доказать нам, что Бог есть. Оно ставит это как факт. Даже так можно прочитать Бытие, первый текст так: «Вначале, когда Бог творил землю, она была безвидна и пуста». Даже так можно прочитать это. Если Бог есть, то почему же на земле существуют люди, которые отвергают Его? Почему есть атеист? Несколько похожий вопрос, но противоположный, волновал ученые умы и до сих пор волнует 19, 20 и 21 века. Вопрос только звучит так: Если Бога нет, для людей это факт, то почему так много людей верующих? Если Бога нет, почему так много религий? Почему у человека есть это стремление верить в какую-то высшую силу? Почему до сих пор, в этот технологичный век, когда вроде бы всем уже ясно, что это пережиток, так много людей поклоняются разным религиям? Эпоха просвещения провозгласила торжество разума человека над религией, и в Боге уже не было необходимости. И еще, если раньше на вопросы происхождения мира, истины, авторитетов отвечала религия на западном мире, церковь, то потом наука вытеснила ее. И теперь мир уже не нуждался в вере, мир уже не нуждался в Боге. Мир жил и познавал этот мир с помощью науки. Известный философ Фридрих Ницше обозначил это так: Бог умер. Но то, что не давало философам покоя и до сих пор не дает покоя, это почему до сих пор люди продолжают верить в Бога. И поэтому ведущие умы пытались найти ответ на этот феномен. Почему в человеке есть эта глубокая тяга к вере в существование Бога. И несколько известных людей, вы их знаете, имена их знаете, предлагали разные ответы. Вы наверняка слышали о Зигмунде Фрейде, отце психоанализа. Фрейд, ведущий философ прошлого века, находил объяснение религии в психологической потребности человека. Вообще, наблюдая за человеком, Фрейд считал, что многие наши решения движимы не результатом нашего логического процесса и размышления, а внутренних страстей и инстинктов человека. И несколько из них он выделял очень сильными. Он считал, что инстинкт самосохранения – один из самых важных, которым движим человек. Внутренние страсти, которые кипят в человеке, которые он не может контролировать, на самом деле являются главным двигателем человека. И человек просто пытается эти внутренние страсти как-то взять под контроль. Из-за этого он сильно страдает. И из-за этого они находят свое выражение в его снах, в его фантазиях и в различных психологических проблемах. Одной из главных проблем людей всегда были угрозы внешнего мира. Трагедии, болезни, какие-то катаклизмы, которые человек не мог понять и не мог контролировать. И из-за этого человек начинал этого бояться. С людьми человек учился договариваться. А как договориться со штормом? Как договориться с болезнью? Как договориться с несчастьем? И поэтому человек учился встречать угрозы, исходящие от других людей, как и мы учимся встречать эти угрозы и находить с ними путь решения. Если вы ходили в садик, и вы попадали в группу, даже маленьким ребенком вы начинали определять, кто из них друг, кто из них враг. Попадая в класс, в школу, вы тоже пытались понять, кто из моих одноклассников не представляет для меня угрозы, а может быть моим другом. А где эти одноклассники, которые будут мне угрожать? И определяя эти угрозы, вы пытались выстроить с ними отношения. И Фрейд говорит, что мы по-разному пытаемся выстроить отношения. Мы можем льстить. Когда подходил бандит и начинал на меня наезжать, я мог сказать: какой ты хороший. И начинал пытаться договориться и сказать лестью. Возможно, был другой путь. Когда я с собой в детский садик брал несколько конфет, я пытался подкупить этого бандита. Я говорю: если я тебе дам конфетку, давай мы будем с тобой дружить. Либо я пытался подружиться и пытался создать какие-то взаимоотношения, говорит: я тебе помогу. Фрейд считал, что точно так же человек начал поступать из природы. Он пытался персонализировать природу, чтобы с ней можно было договориться. Поэтому, смотря на эти множество религий, особенно на примитивные религии, он считал, что человек решил создать себе образ вот Бога огня, Бога воды, Бога ветра, Бога шторма, потому что ему было страшно. Это безликая, неуправляемая сила. Поэтому он наделил ее человеческими качествами, чтобы потом с ней можно было договариваться. Чтобы потом ей можно было льстить. приходя на поклонение, чтобы ее можно было задабривать, давая ей жертвы, чтобы с ней можно было дружить, обещая ей служение. В этом и видел Фрейд причину того, что в мире и в человеке существует эта тяга видеть и поклоняться Богу. По мере того, как человек учился управлять стихиями, такие как огонь, вода, нужда в богах природы отпадала. И сегодня, вместо того, чтобы идти к шаману, узнать, будет ли засуха или нет, человек включает телевизор и смотрит прогноз погоды. Никто сегодня не верит из людей в бога ветра. Но до сих пор в людях есть страх перед судьбой. Мы можем пытаться спрогнозировать погоду. Мы даже можем каким-то образом защититься от болезней. Но до сих пор никто не знает, что сделать со случаем. Что сделать со своей судьбой. Вот почему человек, по мнению Фрейда, пришел, в конце концов, от множества богов к одному Богу, которого и наделил этими качествами всевластия, всезнания и всемогущества. Библия говорит о способности человека создавать различных богов. Только причина, по которой люди делают это, Библия говорит, лежит не в вопросе психологии. Человек не создал Бога, а извратил и подменил подлинного Бога на свои выдуманные образы. И мы читаем в послании Римлянам, да Павел говорит, что славу нетленного Бога люди изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим и присмыкающимся. Один из известнейших писателей современности, Нил Гейман, получил две премии за свой роман «Американские боги». В этом романе он рассказывает вроде бы триллер о человеке, который досрочно освободился из тюрьмы, и вдруг он попадает в какую-то странную компанию. Компанию странных бородатых мужиков, какой-то женщины, и он убегает, это такой триллер. Где-то к середине книги главный герой понимает, что он оказался среди древних богов, которые эмигрировали в Штаты из Европы, из Азии, из Африки. И сегодня одни отщепенцы, потому что их никто не помнит. И они борются с современными американскими богами, которых называют интернет, масс-медиа, деньги, секс. Интересный взгляд на этот мир, это фантастика. Но до сих пор, даже до сих пор человек создает себе божества. До сих пор он им поклоняется. И в такой ироничной форме Нил Гейман написал свой рассказ. Фрейд был не единственным, который давал ответ на эту потребность человека в Боге. Были и другие известные мыслители, известные философы, которых вы тоже наверняка слышали. В XIX веке, когда человек открыл очень много законов, он сделал удивительные изобретения, у людей появилась иллюзия того, что мы можем сделать этот мир лучше. У некоторых эта иллюзия до сих пор преобладает. Людям кажется, что с помощью знания, с помощью образования, с помощью науки мы способны сделать этот мир лучше. И к началу 20 века появлялись эти такие наивные представления о человеке, что мы все сможем. Мы сможем построить здесь совершенное общество. Конечно же, эти иллюзии были разбиты сперва Первой мировой войной, которая показала, что человек, получивший в свои руки технологию, способен жестоко уничтожать друг друга. Затем прошло не так много времени, и Вторая мировая война вбила гвоздь в крышку гроба этих человеческих иллюзий. И в кругах мыслителей возникло отчаяние. Вот самое настоящее отчаяние – вера в то, что мы вообще сможем что-то сделать лучше благодаря знанию. Сегодня мы с вами видим продолжение и подтверждение того, что человек, получая в руки науку или получая в руки знания, он не становится от этого лучше, он не становится добрее, он не становится здоровее, наш мир не становится лучше. Более цивилизованные страны научились более цивилизованно порабощать и уничтожать другие страны. Получив в руки прогресс, человек начал угрожать даже экологии нашей планеты. Мы получили в руки совершенное оружие, которое за один день может уничтожить все человечество сегодня на Земле. И поэтому ответы, которые начали приходить думающие люди, они были очень и очень пессимистичны. Один из французских мыслителей Жан-Поль Сартр утверждал, что определяющей характеристикой человека является субъективность. Самая главная наша характеристика является то, что мы смотрим на этот мир под своим углом. Каждый. И по сути нет ни одного существа в этом мире, который бы мог бы претендовать на что-то объективное. Вы смотрите новости? Нет, вы не смотрите новости. Вы смотрите взгляд человека. Вы читаете книгу? Вы читаете не просто информацию, вы читаете взгляд под определенным углом. И Сартр, Хайдеггер, Камю, многие из них говорили о том, что по сути никто не может претендовать на объективность. Нашим главным качеством является субъективизм, свой взгляд на мир. И в этом смысле человек должен искать свободу в этом. Это не страшно. На самом деле и не страшно, что истины нет. На самом деле и не страшно, что человеку не дано познать, для чего он существует. Человек живет в этом отчаявшемся мире, и главной свободой для него является принять это. Ну почему? Что бы ни делал человек, в этом нет объективного смысла. Главное в том, чтобы это был смысл для своего человека. Важнее это то, что вы переживаете или чувствуете в данный момент. Конечно же, когда эти философы встречались с утверждениями Библии о том, что истина есть, конечно же, это было против всего того, что они верили. И они были очень агрессивно и злобно настроены на христианство в первую очередь, как на то, что возвещало о том, что есть истина. И есть Бог. Философия Сартра привела к росту пессимизма среди людей. Люди перестали верить, что есть смысл или замысел в нашем существовании. И многие художники, многие поэты, многие писатели начали отображать это в своих произведениях. Мы обречены на страдания и суету этого мира. Человек ничего не может изменить. Единственный выбор, который есть у человека, это выбор своей смерти. Как сказал Альберт Камю, один из писателей, из всех вопросов, которые остаются у человека неотвеченными, остался один вопрос. Это вопрос его самоубийства. Стоит ли продолжать свое жалкое существование в мире без смысла, или стоит проявить волю, или закончить ее? Наиболее ярко эту идею выразил Эрнест Хемингуэй. Возможно, вы читали его. Хемингуэй сказал так. «Моя единственная власть над смертью заключается в том, что я могу выбрать время, место и способ». Как Хемингуэй и сделал. Ранним утром, пока его жена спала, он встал, вытащил из шкафа свою любимую двухстволку, свое охотничье ружье. Он приставил его к голове и спустил курок, тем самым честно доведя до логического конца философию Камю, Хайдеггера, Сартра. Писание говорит о том, что человек, отвергающий Бога, глуп, даже безумен. Откройте вместе со мной 13-й псалом, в котором Библия говорит: «Безумец сказал в своем сердце: нет Бога». Я прочитаю этот псалом в современном переводе, я вас попрошу следить, если у вас есть синодальные. 13-й псалом с 1 стиха. «Глупый сказал в своем сердце: нет Бога. Глупцы те совершают страшные дела. Все разрушая, никто не делает добра. Смотрит Господь на сынов человеческих сверху. Есть ли хотя бы кто разумный? Кто ищет Бога? Но отворачиваются все от Бога. Никто не делает добра. Ни один человек. Народ мой погубили беззаконные. Те, кто не знают Бога, те, у кого еды в избытке, хотя Господа они не почитают. Не знают они разве, что случится. Но принять эти люди не хотят совет того, кто беден. А почему? Лишь потому, что бедный человек на Бога полагается. Бог же со своим народом добрым. Немало поводов до страха у беззаконных. Спасение Израиля будет Сиона. Господь освободит народ свой. Даруя счастье Иакову, и радость Израиля. Почему вы верите в Бога? Почему вы доверяете именно Ему? Почему из всех путей, которые предлагает этот мир, вы выбрали путь Христов? Почему вы приняли Его? Почему вы доверяете Ему? Счастье и радость, мир и покой, уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что моя жизнь имеет замысел, в том, что она управляется добрым существом, доброй волей. Это та вера, которую дает нам Библия. И она начинает свои слова с утверждения о том, что Бог сотворил этот мир. Значит, этот мир имеет смысл. Значит, я в нем имею место. Значит, я в нем имею замысел. Значит, я должен постигать его. Свою жизнь Фридрих Ницше закончил в психиатрической лечебнице. Он сошел с ума. Человек, который сказал, что Бог умер, закончил свою жизнь так, как описывает 13-й псалом. Это жалко. Жалко, что люди огромного ума и огромных способностей так и не смогли принять Бога в свое сердце. И милость Божья в том, что мы сегодня имеем это знание. Пусть это станет основанием нашей радости. Пусть это станет основанием нашей ревности говорить о Боге. Не доказывайте никому, что Он есть. Все люди это знают. Указывайте на путь Христов. Говорите, что Ему стоит доверять, потому что Он всегда оставался верен. Ему и слава во веки веков. Аминь.